Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память святых отцев Первого Никейского Вселенского Собора. Этот собор произошел в 325 году, совсем вскоре после того, как святой равноапостольный император Константин объявил христианство свободным, после того, когда он перед битвой с Максентием увидел дивное знамение живого присутствия Христа Спасителя в своей жизни и в его жизни. Когда он увидел на небе сияющий свет, светом крестное знамение, и увидел письмена, которые окружали этот светоносный крест Господень, «Сим побеждай!» Он уверовал во Христа как в истинного Бога. И в 313 году он издал так называемый Медиоланский эдикт, который позволял христианам быть уже не в гонении, не быть уже вне закона, а исповедовать свободно свои христианские убеждения. И вот в скорости, казалось бы, наступила свобода. Наступило время, когда каждый последователь Христа мог свободно исповедовать свои евангельские убеждения. Наступила иная скорбь. Взамен на открытые гонения, которые в течение трех минувших столетий раздирали Церковь Христову и уничтожали всех последователей Христа, иные скорби обрушились на Церковь. Враг рода человеческого, человекоубийца из кони дьявол, стал изобрел иные способы и возможности лишить Церковь мира Христова ересями, всевозможного рода злоучениями и расколами. Дьявол тщится разделить Церковь Христову, посеять в ней плевелы смущений и сомнений. Не случайно сегодня мы слышали, дорогие братья и сестры, за апостольским чтением слова святого апостола Павла, которые он произносит в 20 главе книги «Деяний апостольских». Это удивительная глава, которая повествует о том, как апостол Павел уходит в Иерусалим и говорит той пастве в Эфесе, ибо там он находился, и оттуда он отправлялся в Иерусалим, о том, что они, его духовные чада, более никогда его не увидят, потому что скорби и лишения ждут его на этом пути. Они скорбели о том, что более никогда не увидят лицо своего учителя. А апостол говорил им: «Даже из вас самих восстанут лютые волки, которые будут раздирать стадо Христово». Он пророчествует о том, что из среды христиан восстанут лютые волки, то есть те, которые превратно будут говорить о учении Христовом, то есть говоря уже в века, пророчествуя о том, что надлежит этому быть, что будут действительно в Церкви Христовой еретики, те, которые будут отступать от чистоты истинного исповедания Христа Спасителя, и они будут сеять смуту и будут сеять раздоры в Церкви. И вот одним из первых таковых раздоров, таких смущений, одной из первой ереси, которая возникла в Церкви Христовой, это была ересь нечестивого ария. Об этом мы с вами нередко вспоминаем. Вспоминаем в контексте празднования тех или иных святых угодников Божиих. В частности, тогда, когда мы говорим с вами о памяти святителя и чудотворца Николая, который, к слову говоря, был участником этого Первого Вселенского Собора. Когда мы с вами воспоминаем иного участника этого же Никейского Собора, святителя Спиридона Тримифунского, когда мы говорим и называем имя святителя Афанасия Великого, когда мы вспоминаем уже чуть позже живших отцов, святителя Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского или то из тех угодников Божиих, которые свидетельствовали истину и чистоту святого православия в глазах нечестивому Арию и его последователям. Арий, как известно, был достаточно талантливейшим и, более того, наверное, для своего времени гениальным человеком. Он был священником, он был пресвитером Александрийской церкви, он был блистательным проповедником, он был, как говорят, даже поэтом, то есть человеком настолько высоких интеллектуальных возможностей и способностей, которые пленяли очень и очень многих слушающих его. И поэтому не случайно, что этот человек мог убеждать и мог увлекать за собою сначала сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч людей, которые пленялись его внешне привлекательными словами, а по сути своей являвшиеся словами душепагубными и гибельными. Так вот, многие, повторяю, пленяясь его учением о том, что Христос не есть истинный Бог, что Он наивысшее, совершеннейшее, но при этом творение Божие. Он не единосущный Отцу и Духу Святому Богу, а он лишь величайшее и совершеннейшее творение. Вот, к слову говоря, мы сегодня будем с вами говорить о том, что святые отцы Первого Никейского собора, они составили то удивительное сокровище, которым пользуемся мы, каждый из нас, до сегодняшнего дня ежедневно. Они составили символ веры, символ православного вероучения. В кого мы веруем? Что составляет смысл и содержание нашего православного вероучения? В полном объеме символ веры называется Никео-Цареградским, потому что на двух вселенских соборах он был в окончательной своей редакции составлен. Но первые члены символа веры, именно девять их, касающиеся Божества Отца и Божества Сына Божьего, были составлены на Первом Никейском Вселенском Соборе, тогда, когда возникли иные ереси, которые посягали на Божество Всесвятаго Божьего Духа, ересь, в частности, Савелия и подобных ему, тогда возникла потребность и необходимость быть созвану Второму Вселенскому Собору, который происходил в Константинополе, или, как наши благочестивые русские предки называли этот город, Цареград. Поэтому этот символ веры так и называется Никео-Цареградский. И он состоялся в 381 году, повторю, в Константинополе. И, к слову говоря, в сохранившемся до сегодняшнего дня в Константинополе храме святой Ирины. Если кто из вас был в Константинополе, а сегодня это неудивительно, потому что многие избирают эту страну, которая раньше была славной Византией, в качестве туристического отдыха, и наверняка были, не хочу называть современное, именно сегодня звучащее название этого города, потому что он был и остается Константинополем. Так вот, кто из вас имел возможность быть в этом городе? И, конечно же, представляют храм Святой Софии, Айя София. А вот за ней, за этой Софией, этим сохранившимся дивным творением благочестивейшего императора Юстиниана Великого, стоит по размерам не уступающий храм, храм святой Ирины. Вот именно в этом храме состоялся Второй Вселенский Собор, на котором был окончательно утвержден Никео-Цареградский символ веры. А вот, к слову, опять же говоря, на Третьем Вселенском Соборе седьмым его правилом было сказано, что всякий, кто убавит или что-либо прибавит символу веры, да будет извержен, да будет анафема, то есть будет отлучен на церкви. Вот сегодня мы с вами говорим о том, что на протяжении веков и 2000-летий Церковь Христова раздирается всякого рода смутами, разделениями и расколами. Иных из нас это смущает и приводит даже в некое уныние. Мы говорим, почему в церкви мы видим подобного рода вещи. Но это не должно нас смущать и удивлять, потому что, как мы уже об этом сегодня вспомнили, апостол Павел предупреждал своих духовных чад в их лице и всех нас, последователей Христовых, даже живущих на расстоянии 2000-летий, что среди вас восстанут лютые волки, чтобы раздирать Церковь Христову, раздирать и рассеивать стадо Христово. Поэтому мы должны с вами, дорогие братья и сестры, всегда быть во внимании, в трезвении и всегда, что называется, быть начеку, потому что единственный критерий, по которому мы должны строить свои убеждения, это прежде всего символ веры, символ того святоотеческого исповедания, которое было засвидетельствовано на святых вселенских соборах. Не случайно апостол Павел, вспомним эти слова, в первой главе послания к Галатам говорит, что если кто бы то ни было, что бы вам ни говорил, противоречащее тому, что я вам говорю, пусть даже ангел с неба, да будет тому анафема. То есть то, что было засвидетельствовано святыми апостолами, поскольку они друг друга приимательно приняли эту истину от Спасителя мира, Христа Жизнодавца, они явили эту полноту истины и ее засвидетельствовали. А затем святые отцы семи вселенских соборов эту истину Христову являли своим подвигом и исповедничеством. Но вернемся к отцам первого празднуемого ныне Вселенского собора. Это были мученики Христовы. Это были те, которые претерпели неимоверные страдания и скорби. Их числом насчитывалось 318 отцов. Имена некоторых из них, как об этом было сегодня уже сказано, прозвучали и всем нам знакомы. Это святитель Николай, это святитель Спиридон Тримифунский, Афанасий Великий, это священномученик Ипатий Гангрский, это преподобный исповедник Пафнутий. Ему вырвали глаз за то, что он исповедовал Христа Спасителя, то, что он не отрекся от Христа, он съел в темнице. От него требовали отречения от Христа, но его глазах убивали его собратьев, им отрубали головы, их казнили самой постыдной, самой страшной, бесчеловечной казнью, потому что, повторяю, мы об этом с вами сказали, что время Первого Вселенского собора практически погранично с тем временем, когда еще христиан гнали и предавали их смерти. Один из последних римских императоров-язычников, а именно Диоклетиан, он знаком прежде всего потому, что развязал совершенно беспримерные, даже в языческом мире, гонения на христиан. Его жертвы, его гонений исчисляются не без... Это исторический факт, это что называется, историческая статистика. Десятками тысяч умученных последователей Слова Божьего. Так вот, многие из этих страдальцев Христовых, которые остались живыми, они были участниками этого Вселенского Собора. И исторические свидетельства доносят до нас о том, как вел себя император Константин, который созвал этот собор против арианского злоучения. Когда отцы собирались на собор, Константин, император, сходил с своего царственного места, сходил со своего трона, подходил к этим мученикам, к этим исповедникам, этим страдальцам, обнимал их и лобызал их раны. Он лобызал эти безжизненные глазницы, которые были из которых были вырваны глаза святых страстотерпцев Христовых. Он лобызал их раны, которые они претерпели за исповедание Слова Божьего. Мы видим с вами удивительный подвиг веры во Христа. Мы видим удивительный подвиг того, как люди исповедовали свои христианские убеждения, и которых ничто не способно было испугать и устрашить. Мы вспомним с вами, и не случайно, в эти прерадостные дни, когда часть мощей святителя чудотворца Николая привезена из города Бари по благословению святейшего патриарха до окончания пребывания мощей в первопрестольной столице, то есть до 12 июля, икона святителя Николая будет лежать посреди храмов, московских храмов, как дивное свидетельство живого присутствия этого святого угодника Божьего в нашей жизни. Так вот, мы помним с вами, когда он лицом к лицу, встав перед Арием, этим нечестивцем, этим богохульником, он наотмашь ударил его по щеке. То есть мы знаем с вами и неоднократно об этом говорили, о том, что это поведение, этот поступок вызвал, конечно же, бурю негодования всех присутствующих. Святитель Николая лишили епископского сана за то, что он так поступил. Да, действительно, апостольское правило говорит, что епископ или священник, или диакон, поднявший руку и ударивший кого бы то ни было, будет лишен сана. Отцы собора увидели именно такое поведение. Они лишили его епископского достоинства, они сняли с него епископский амофор и епископскую панагию. Но ночью всем этим 318 отцам было явление Господа и Пресвятой Богородицы, которые вручали сами отнятые знаки архиерейского достоинства Николаю Чудотворцу, епископу Мирликийскому, и все поняли, что это ревность о Боге, это дерзновение, которое выходило за границы, что называется, приличия, она была угодна Богу. Бог принял эту ревность, и этот удар по щеке нечестивца, потому что не столько Ария ударил святитель Николай, сколько ударил самого сатану, который стоял за ним и говорил эти богохульства. Не случайно святитель Афанасий Великий, один из участников Первого Вселенского Собора, он сказал, что ересь Ария – это предтеча Антихриста. Почему? Потому что она отрицает, эта ересь отрицает божество Спасителя Христа и Господа нашего. Вспомним слова апостола-евангелиста Иоанна Богослова в его первом соборном послании в 4 главе, где он говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, ибо всякий дух, который не исповедует Господа и Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихристов». Слушаемся и вдумаемся в эти слова. Если тот дух, который не исповедует Христа истинным Богом и истинным человеком, это есть дух антихриста. Это дух человека-убийцы из кони дьявола. Именно его, духа пагубы, духа заблуждения, заушил, ударил своей десницей святитель Николай и был оправдан Богом и прославлен за эту верность и за это дерзновение. Сейчас очень многие иронизируют по поводу известных слов святителя Иоанна Златоустова. Кого вот в такой либеральной церковной среде не возьми, все потрунивают и иронизируют и насмехаются над словами святителя Златоуста, который сказал некогда: «Если ты видишь богохульство, видишь нечестие, воздымаемое против Христа, подними свою руку и освети ее ударом этого нечестивца». Я не хочу, чтобы я был понят превратно, что вот, дескать, православный священник вооружает православных свою паству тем, чтобы они там освещали свою руку ударом какого-то богохульника, каковых сегодня в преизбытке. Не об этом мы сегодня говорим, а о том, что даже если эта мера требуется, то она будет
действительно расценена как дерзновение святителя и чудотворца Николая, как дерзновение ветхозаветного пророка Илии, который избил валовых пророков. Вспомним другого участника, уже упоминавшегося сегодня этого собора, святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского, который на ответ витийствующего и риторствовавшего философа взял плинфу, взял обыкновенный кирпич и показал, что воочию, что есть святая, живоначальная, единосущная и нераздельная Троица, единое Божество и единая сила. Когда в его руках этот камень, этот кирпич превратился одновременно в кусок бесформенной глины, вниз потекла вода, а вверх воспламенился пламень. Таким образом, в этом камне он засвидетельствовал триединство Святой Живоначальной Троицы. Многие-многие святые угодники Божии, о которых сегодня невозможно и не способно говорить подробно, но которые стояли на смерть для того, чтобы исповедовать веру Христовой истины. К слову говоря, Арий, он, поняв свое поражение и свое осуждение, он стал, однако же не меняя своих убеждений и своих взглядов, он стал лукавить и показывать вид того, что он одумался, что он осознал свою неправоту и свое нечестие, но при этом абсолютно не изменив своих убеждений, он попросил потом уже в последующем возможность быть принятым в Церковь Христову. И вот тогда святитель Афанасий, о котором сегодня мы с вами упоминаем, он стал горячо и слезно просить Бога, чтобы Господь обличил этого лицемера и этого лжеца, потому что прекрасно понимал, что он опять лжет. Даже на одном из таких собраний повествует вот такое историческое свидетельство. Он, будучи осужденным на Первом Вселенском Соборе, был вынужден как бы признать свое поражение, однако же написал свои лжеучения, свое отрицание Господа Иисуса Христа как истинного Бога на свитке и спрятал его вот в своих одеждах. И когда его просили засвидетельствовать истину православного вероучения, именно прочитать символ веры, то он вот так вот лицемерно и лживо, пряча свое исповедание вот в своей одежде, вот как бы указывая для самого себя, что вот именно это и есть истинное исповедание, то есть не то, которое исповедуется Церковью Христовою, а именно то, которому он остался верным до конца. Так вот, должна была состояться литургия, которая примирила бы Ария и православных епископов. И, повторяю, святитель Афанасий молился горячо и слезно, чтобы Господь обличил ложь и лицемерие Ария. И это произошло. Утром, когда его вели к совершению литургии Ария, он вдруг, вот простите за некую такую физиологическую подробность, у него, что называется, живот скрутило. Вот бывает такое, да? Вот человек идет по какому-то очень важному делу, и тут, казалось бы, ну вот от этого дела решается все. По крайней мере, для Ария очень многое решалось. И вдруг у него какой-то приступ, какой-то желудочной колики произошел. Ему нужно было уйти в соответствующее известное место. Он ушел в это место, его ждали. И уже прошли, как бы, ну, прошло время, которое, в общем-то, было бы достаточно для решения его вот этих проблем. Когда стали стучать в это отхожее место, никто не отвечал. Вот тогда решились открыть дверь этого нужника и увидели его, мертвого, с рассевшимся чревом и с внутренностями, которые выпали из этого разорвавшегося его чрева. Это была смерть Иуды. Мы помним с вами, как умер Иуда. Об этом тоже в книге Деяний описывается, что он не только повесился, но и чрево его расселось.
то есть разорвалась и исторгла из себя все те вот нечистоты, которые наполняли этого человека. Даже смерть постигла и Ария. Он был именно в этом отхожем, позорном, поганом месте, нечистом месте. Он принял смерть за то, что хулил Христа, отрицал его и был тем, кто ввел в соблазн многих и многих людей. Вот это была участь Ария нечестивого. Вот сегодня, говоря о ересях и говоря о истинном исповедании веры Христовой, дорогие братья и сестры, мы должны всегда, во все дни своей жизни знать, что никакие ни нововведения, никакие лжеучения, никакие-то, быть может, даже привлекательные учения, которые иногда нас прельщают какой-то своей новизной оригинальностью, не должны смущать нас. Мы должны в вопросах веры быть твердыми, незыблемыми. Вот это слово тоже сейчас очень непопулярно, и его вот всякой разной обструкции, как бы, так сказать, как бы вот подвергают. Слово «консерватизм». Тогда православный человек, он консерватор. Он, это человек, который держит той традиции, которая была запечатлена святыми вселенскими соборами. Это просвещенный консерватизм. И мы должны быть всегда верны и преданы ему. И несмотря ни на что, и ни на кого, кто бы нам, что бы там ни было, ни говорил. Вот сейчас очень часто можно услышать всевозможного рода такие, знаете, пожелания, то с одной, то с другой стороны. Почему ваша церковь такая, вот как бы консервативная, почему она такая закрытая, что ли? Ну, это вовсе не соответствует действительности. Но иные говорят, нет, вы должны быть более открытыми. Вот мы приходим на службу, ничего здесь не понимаем. Для чего нужны современному человеку эти долгие и длинные богослужения? Зачем нужны эти изнурительные тяжелые посты и прочее? Зачем нужен этот совершенно мертвый язык, на котором совершается богослужение православное, славянский язык и так далее? Зачем нужно придерживаться той старой, уже архаичной календарной системы? Ну и так далее. Все это очень часто можно услышать. Но мы с вами, дорогие братья и сестры, должны твердо и незыблемо держаться всех тех традиций, которые сохранила и бережно донесла до нас Церковь Христова. Мы должны быть верны, преданы, более того, благодарны нашим с вами благочестивым отцам и дедам за то, что они смогли донести до нас с вами, до этого смутного, непростого, противоречивого времени всю эту святыню, которая зиждется и сохраняется в сокровищнице, имя которой Православная Церковь. Будем хранить бережно и трепетно то достояние, то сокровище, бесценное сокровище, которым мы с вами сегодня пользуемся. И, повторяю, слыша какие бы то ни было призывы к тому, чтобы Церковь должна быть как-то более открытой, более доступной, более, так сказать, читаемой и так далее, то есть вот чем-то более современной, все это слова того же самого врага нашего спасения. Потому что, утрачивая, теряя, размывая наши святыни, мы теряем самое главное. Я знаю такой совершенно страшный, поразительный пример. Это, конечно же, беда всего западного христианства. Вот в Париже есть такой старинный храм 9 века, то есть еще храм, который еще был до разделения на католичество и православие. Он в честь святого Германа Парижского, Сен-Жермен-де-Пре, известный храм, огромный соборный храм. Так вот, представьте себе такую картину в этом храме. Это католический храм. Так вот, до чего уже дошло это католическое западное христианство. Это действительно трагедия, это катастрофа западного мира, по моему глубокому убеждению. Представляете, на фасаде храма вот такие объявления написано: концерт джазовой музыки. Зайдя в храм, можно увидеть такую картину. Вот алтарь. Конечно же, они лишились уже давным-давно
и алтаря, как такового иконостаса, престол вынесен на середину храма, но это сейчас уже это другой вопрос, это другая тема другого разговора. Так вот, стульчики, на которых они благополучно сидят всю службу, они развернуты спиной и другим соответствующим местом к престолу, потому что в начале храма у входа стоит рояль и всевозможные вот такие инструменты музыкальные, на которых исполняется джазовая музыка. Это совершается в действующем католическом храме. Это мерзость запустения, о которой Господь Христос говорит в Евангелии. Мерзость запустения. Когда они оправдывают это чем? А тем, что нам нужно содержать свой храм. Он очень дорог в содержании своем, там какие-то коммунальные услуги и так далее, и все это нужно оплачивать. И это оплачивается ценой такого чудовищного, я бы сказал, демонического компромисса, когда храм Божий превращается в мерзость, запустение. Как это можно представить себе, чтобы пускай даже католический, но все-таки еще остающийся христианским храмом, храм становится местом проведения подобного рода беззаконных соборищ. Им место где-нибудь на стадионе, в каком-нибудь доме культуры, но никак не в храме Божьем. Но это все является плодами тех отступлений, которые некогда позволила себе католическая церковь, отступив от чистоты святого православия. Да не будет с нами этого. Будем держаться твердо и незыблемо тех святоотеческих преданий, кои были засвидетельствованы верностью, преданностью, исповедничеством и небоязнью принять самую смерть за Христа и за Богом установленные законы. Посему дай Господи, чтобы в сердце каждого из нас всегда хранилась эта верность и преданность Христу, апостольскому учению и Церкви Христовой, как той сокровищной церкви, через которую все мы с вами, черпля эту истину, становимся наследниками вечной жизни и Царствия Небесного. Аминь.